Следующая глава называется «Посмертный путь». Учитель сказал: «Смерть — это великая иллюзия, на которую вы все попались. Поэтому вы должны внимательно следить за тем, чтобы осознанная смерть не стала для вас еще большей иллюзией, когда вы станете воображать себе, что уже познали, что есть смерть». Каждому из нас приходится когда-то переживать кончину и потерю своих близких, или же в конце концов столкнуться когда-то с фактом собственной бренности и биологической смертности. В нашей предыдущей книге мы описывали метод медитации на смерть, с помощью которого можно достаточно легко научиться еще при жизни вводить свое состояние в сознание в очень близко напоминающее истинное умирание, и тем самым приучить самого себя к осознанному переходу смерти, момент которого когда-нибудь наступит в вашей жизни. Мы с вами выяснили, что существует две альтернативы физической смерти, какой мы ее себе представляем, и обе они связаны с функционированием сознания. Здесь я должен отметить, что есть еще и третья альтернатива, на которой мы здесь не останавливаемся, потому что она пока еще предоставляется только некоторым из посвященных. Это альтернатива вознесения, при котором уже не нужно умирать, потому что человек просто сознательно переходит из материального мира в мир тонкий, забирая и свое тело вместе с собой. Итак, есть две альтернативы, и все они связаны с функционированием сознания. Либо умереть, как животное, ничего не понимая и не помня, предоставляя закону возможность действовать по усмотрению. Либо умереть в последующем воскресении, то есть при полной ясности сознания перейти из одного мира в другой через смерть, и дальнейшее преобразование светового тела уже по ту сторону. Что происходит в первом случае? То есть умереть как животное, ничего не понимая, не помня. Нижние подпланы астрала по своим вибрациям довольно дисгармоничны, и именно туда попадает каждый, кто умирает бессознательно, а именно в третий обертон. Потому что именно на этом низком уровне вибрирует сейчас сознание большинства людей Земли. По закону притяжения подобного подобным, человек, умерший бессознательно, сразу же вовлекается в непрерывно движущийся поток этих низших вибраций и попадая туда, полностью забывает о своей жизни здесь. Там все такие люди вовлекаются в новую иллюзию, принимают ее за реальность и снова впадают в то же заблуждение, в котором они пребывали здесь, на физическом плане Земли. Заметим, что последние 13 тысяч лет люди Земли тем только занимаются, что циклически снова и снова уходят туда, в третий, пятый обертоны тонкого мира, и в результате закона реинкарнации возвращаются обратно на Землю, забывая каждый раз в момент своего рождения о том, где они были, кем они были и что они должны были сделать в каждом из своих новых проявлений. Отвлекаясь на пару минут от основного предмета нашего разговора, я отмечу, что наконец-то этот долгий цикл рождения и смерти сейчас подходит к концу, и после преображения, вознесения всего человечества в период до 2013 года физический план Земли прекратит свое существование постепенно, а вместе с ним будет похоронена, в кавычках, и карма, связанная с деятельностью всех людей на этом плане. Итак, что же происходит, когда человек умирает, полностью сохраняя при этом свое сознание, то есть обучившись еще при жизни искусству осознанной смерти, тому, что мы пытаемся вам преподать в наших книгах? Во-первых, кому человеку после физической смерти уже не нужно задерживаться в пределах грубых и ограничивающих вибраций третьего обертона астрала, потому что они не могут ничем привлечь ни его интересы, ни его симпатии. Поэтому он сознательно, в соответствии с собственным выбором, выделяем это, в соответствии с собственным выбором, может практически мгновенно достичь высших, наиболее гармоничных ему, 10 или 12 бертонов тонкого мира, которые соответствуют уровню сознания Христа на этой планете. Во-вторых, такой сознательно умерший человек полностью сохраняет свою память о жизни на Земле, и поэтому у него никогда уже не наступит разрыв в цепи его воспоминаний. Проблема многих и многих людей состоит в том, что, воплотившись на Земле, они сразу забывают о том, ради чего они вступили в этот мир, и вместо того, чтобы начать потихоньку собирать крупицы драгоценностей, вечных и ценных для всех миров, и ради приобретения которых они сюда, собственно, и явились, они всю энергию своих душ используют на то, что так привлекательно выглядит здесь, но совершенно теряет свою ценность там, куда они возвратятся после уникальной возможности жизни на Земле, в момент так называемой смерти. Поэтому очень часто каждая такая вылазка души в земную жизнь превращается в неприбыльное и совершенно нерентабельное с точки зрения делового человека предприятие, которое для многих душ часто заканчивается или полным банкротством, или частичной потерей даже того малого багажа с таким трудом, который был нажит в прежних существованиях души. Вот почему вы должны научиться тому, чтобы ваш ум был способен сознательно очищаться от ограничивающих его мыслительных шаблонов. Дело в том, что все ваши понятия о смерти и ваше врожденное стремление к смерти являются реальным психическим комплексом, который должен быть с помощью медитации локализован в вашем уме, чтобы затем с помощью той же медитации на смерти быть разрушен. Этот комплекс образован всеми вашими мыслями, кодировками, установками и убеждениями, направленными против жизни в этом материальном мире. Это специальное самовзрывающееся устройство, в кавычках, надежно обеспечивающее ваше безусловное возвращение домой, в тонкий мир. Этот комплекс заложен в каждом человеке для того, чтобы в определенное время каждый мог беспрепятственно и без сопротивления быть возвращенным архонтами судьбы в мир тонких энергий, где смог бы продолжать свое иллюзорное существование и накопление опыта. Если вы твердо верите в то, что не вы сами, а кто-то или что-то контролирует всю вашу жизнь, включая и ее сроки, то вы обязательно ставите себя зависимого от кого-то или чего-то положения, становясь таким образом жертвой. Это изначально еще дородовая установка на смерть во время жизни вашей полевой оболочки в физическом теле. Поддерживается мыслями о том, что смерть неизбежна для каждого человека, и что она находится вне сферы контроля вашего сознания. И это становится неопровержимым фактом всей вашей жизни. Если все ваши мысли, эмоции, поступки однозначно формируют вашу реальность, то и не ставящийся перед вами под сомнение сам факт будущей вашей смерти станет непреднамеренной установкой, невольным контекстом вашей земной жизни, которые подведут вас к ожидаемому результату – физической смерти. Мы же хотим приучить вас мыслить в совершенно противоположном направлении. А именно о том, что если вы хотите установить контроль над собственной жизнью и собственной смертью, то вы должны прийти к осознанному убеждению, что только вы и никто иной является творцом и контролером вашего собственного существования, будь то физический или тонкий план единой реальности. Именно вы, а не кто-то еще, создаете собственную безопасность, здоровье, жизнеспособность, благополучие, а также и устанавливаете сроки собственного пребывания в любом из миров проявления в вашем бесконечном существовании. Именно на этом твердом убеждении основывается возможность как угодно длительного пребывания некоторых посвященных в одних и тех же физических телах, а также возможность для обычного человека научиться сознательно переходить из одного мира в другой, сохраняя при этом память и минуя опасные диссонансные зоны. Это и есть то, что мы называем искусством умирать. То есть сознательно уходить из жизни, когда вам это будет угодно, и идти после смерти именно туда, куда только лишь вам, а не кому-то еще будет угодно. Но предупреждаем сразу, далеко не каждому человеку дается такая исключительная возможность выбирать уход из жизни по своему усмотрению, и иные могут потратить на освоение этого искусства всю свою жизнь, но, упустив главное, никогда так и не смогут достичь желаемого результата. Главное же состоит в том, что при этом вы должны будете в обязательном порядке достигнуть более высокого уровня осознания, которое сделает вас духовно более чистыми и просветленными, что в свою очередь позволит вашим мыслям стать гораздо более сильными, а значит и придаст им возможность проявляться гораздо быстрее, главное, намного качественнее на уровне вибраций плотной материи Земли. Итак, в этой книге мы продолжаем наш урок по предмету, который мы так и назовем «Искусство умирать». Когда вы видите, что кто-то умирает, на самом деле вы никогда не видите самой смерти, то есть процесса, который происходит внутри самого умирающего человека. Вы не можете видеть этого, потому что этот процесс является не только невидимым для ваших физических глаз, но и всегда исключительно, абсолютно индивидуально. Из множества своих наблюдений за умирающими людьми, которые осуществлялись мною вне физического тела и в самых различных ситуациях, я сделал вывод, что ни одна смерть не бывает похожа на другую, и что сам процесс умирания очень трудно, практически невозможно свести к какому-то общему знаменателю. Все ощущения умирающие, все события, которые следуют после избавления души от своей физической составляющей, настолько разнятся у самых разных людей, что можно было бы составить многие сотни толстых томов с одними только описаниями лишь малой части этих состояний. Так что описать умирание даже в общих чертах весьма затруднительно. Сам же умирающий ничего не может рассказать, потому что в преобладающем большинстве случаев в тот момент, когда он проходит через этот процесс, он становится бессознательным. То есть его больше нет с вами на физическом плане, а вас, естественно, нет рядом с ним в тонком мире. Он не может вернуться, не может по собственной воле шагнуть назад и рассказать живущим на земле обо всем, что случилось с ним, хотя опыт реанимации уже дал возможность людям узнать некоторые обрывки воспоминаний о первых мгновениях состояния сознания после смерти. Но этих знаний совершенно недостаточно для того, чтобы ответить на множество вопросов, возникающих у людей в связи со смертью. Но на некоторые вопросы мы все же попытаемся пролить свет. Все теории загробного существования неминуемо упираются в теорию наличия вокруг нас более тонкого, невидимого для наших физических органов восприятия мира. Наша беспомощность перед лицом проблемы жизни и смерти становится более чем очевидной, когда мы начинаем понимать, что мир, окружающий нас, не ограничивается своей физической видимостью, а гораздо больше и непостижимо сложнее, чем мы до сих пор о нем предполагали. Несмотря на большие различия между разными теориями жизни после смерти, все они страдают одним, хотя и очень существенным недостатком. они неизменно описывают загробную жизнь наподобие земной, не пытаясь даже понять жизнь души в новых формах или новых, несвойственных для нашей физической жизни категориях. После того, как мне была предоставлена возможность под руководством и водительством учителя свободно изучать и исследовать различные аспекты тонкого мира, включающего в себя и обширные области посмертного существования полевых оболочек людей, все описания этих миров, попадавшиеся мне под руку, не выдерживали совершенно никакой критики. Мне стало абсолютно ясно, что к проблеме жизни после смерти следует подойти под совершенно новым углом. Никакие отвлеченные философские воззрения уже не могут удовлетворить жажду современного человека к пониманию данной животрепещущей проблемы, с которой он когда-то вынужден будет столкнуться один на один. Все, что вам сейчас известно о смерти, это не более чем ваши досужие предположения, основывающиеся чаще всего, если только вы сами уже не испытали первое мгновение так называемой клинической смерти, на информации, полученной из вторых рук. Поэтому для большинства людей смерть и все, что с ней связано, выглядит очень неопределенно, затемненно и таинственно. И это неудивительно. Что вы можете делать, не помня ни одного из своих прежних умираний? Вы можете только размышлять о ней, о смерти. Но эти размышления также будут заимствованы. Вы будете только повторять то, что рассказал вам я или кто-то еще другой. Ни одно из имеющихся описаний посмертного опыта и ни одно из философских утверждений не соответствует реальной действительности и несопоставимо, просто невообразимо далеко от тех непосредственных подлинных ощущений, которые я наблюдал со стороны во время умирания десятков, сотен людей, или же испытывал сам во время древнейшей практики по умиранию, которая называется джатисмарана. Это все равно, что описывать духовную внутреннюю жизнь звезд, пользуясь лишь только самым примитивным телескопом. Подобные описания не могут удовлетворить ни один пытливый ум. Протянутая вами ладонь может получить лишь только то, что вам известно, и не способна удержать неизвестное вам. Жажда опыта создает длительность для мысли. Если у вас есть желание иметь опыт, вы придаете силу своему прошлому, потому что оно входит в сферу уже известного вам. Ваше стремление испытать неизвестное – это лишь очередная попытка продлить то, что уже известно вам. Умирание, смерть, переход из мира одних вибраций в мир гораздо более высокого энергетического уровня существования – все это настолько индивидуальны и уникальны для каждой личности процессы, что даже когда я узнал о смерти и процессе умирания практически все, я продолжаю испытывать большие затруднения из-за невозможности наиболее точно передать свой опыт при помощи только лишь человеческого языка, больше приспособлен передавать и описывать явления нашего внешнего мира, чем события, происходящие на внутренних планах. Уже первые попытки передать увиденное и познанное во время астровыходов показали истинную трудность той задачи, которую поставили передо мной мои учителя. Мне стало абсолютно понятно, почему так скудны и однотипны все описания посмертного опыта, изложенные до меня. С каждого своего очередного посещения какой-либо из областей тонкого мира я выношу так много абсолютно нового и непредвиденного, что просто не могу найти ни нужных слов, ни наиболее соответствующих пережитым мною форм предложений, ни наиболее подходящих понятий, которые позволили бы мне хотя бы для самого себя передать все происходящее там, не говоря уже о том, чтобы рассказать о нем вам, уважаемый мой читатель. Но через некоторое время я обнаружил, что во время каждой из моих так называемых вылазок в тонкий мир, рядом со мной, кроме постоянно присутствующего наставника, находится как бы второе мое «я», выполняющее роль стороннего и беспристрастного наблюдателя. Вот к нему-то я и решил обратиться за помощью. К сожалению, он также не всегда мог вспомнить все, что наблюдал вместе со мною, но общими усилиями мы все-таки смогли собрать по крупицам все то, что вошло в основу моих книг. Каждый раз, следуя в астральном теле вслед за умершими, я попадал в совершенно новый и незнакомый мне мир, не имеющий абсолютно ничего общего с нашим привычным физическим миром. Этот неведомый мир в еще меньшей степени был похож на то, что, согласно всевозможным прочитанным мною описаниям, должно являться продолжением нашего земного существования. Я даже представить себе не мог, что это новое будет настолько сильно отличаться от всего, чему мы привыкли здесь, на Земле, что даже вообще не будет иметь с ним ничего общего. Все имеющиеся описания так называемого потустороннего или загробного миров на поверку оказались абсолютно неверными и ошибочными. Все они слишком бледны, бедны, однообразны и искусственны по сравнению с тем, что наблюдается на самом деле. А на самом деле тонкий мир совершенно не похож ни на что из того, что вы, даже при самой буйной вашей фантазии, могли бы позволить себе предположить. Потому что в более высоких своих проявлениях он ни в чем не повторяет и не напоминает мир материальный. Именно это его абсолютно не схоже с привычным для нас миром затрудняет все мои попытки как можно более точно описать его. Наверное, это просто невозможно сделать в словесной форме, потому что я просто теряюсь среди великого и нескончаемого множества совершенно новых впечатлений, для выражения которых в человеческой речи нет ничего, хотя бы отдаленно напоминающего и приблизительного. Во-первых, потому что в тонком мире все, но абсолютно все существует в неразрывной связи и единстве друг с другом. Каждое явление и объект не являются сами по себе раздельными и самостоятельными, а обязательно что-то собой объясняют и сами чем-то объясняются. Все настолько взаимосвязано, что ни одно явление нельзя описать по отдельности, в отрыве от всего остального. Надо или передавать все сразу, или вообще ничего не передавать в отдельности, потому что ничего отдельного, как здесь, там просто нет и быть не может. Все вещи и события в астрале оказываются тесно и просто непостижимо связаны между собой единой цепью причин и следствий. Все обязательно зависит от чего-то или кого-то, любая вещь или даже явление находится как бы внутри друг друга. Там все, с чем бы ты ни столкнулся, удивительно живое. Там нет ни мертвого, бессознательного и неодушевленного. Нет ничего лишенного возможности для своего бурного самовыражения мыслями или чувствами. Совсем, как и с каждой вещью в отдельности, можно сколь угодно долго и плодотворно общаться, разговаривать, спорить, дискутировать, будто старый дом или дремучее дерево, жадно ловящее любую возможность поведать кому-то свои воспоминания, свое мнение, свое отношение к окружающим, будто поле или колосья пшеницы, засеянные на нем и радующиеся, что скоро уже их скость перемолотят и выпекут из них хлеб, будто речка или просто трава, на которой присел или прилег отдохнуть. Все, ну абсолютно все и все там являются живыми существами, полными своих собственных мыслей, эмоций, настроений, переживаний и удивительных воспоминаний. Самой яркой характеристикой всех, описываемых мною далее посмертных переживаний, является мое собственное эмоциональное состояние, испытываемое мною во время астровыхода. Все, что переживалось или происходило с кем-то из наблюдаемых мною объектов или обитателей астрала, все, от самой малой эмоции до самого бурного выражения чувств, не только проходило через мое сознание, но и через все мое эмоциональное тело. Но все равно прошу учесть, что все мои описания так называемой потусторонней реальности очень-очень бледно выражают то, что происходит на самом деле. Потому что совершенно невозможно передать словами эмоциональный элемент той беспричинной радости, бескрайнего удивления, безудержного восторга, всепоглощающего ужаса и постоянного промежуточного состояния перехода этих чувств друг друга или от одного к другому. Там я мог переживать во всей полноте эмоций, которые в обычной нашей земной жизни просто не существуют. В тонком мире Просто невозможно оставаться к чему-либо или кому-либо безразличным или безучастным. Там можно либо любить то, с чем или с кем ты сталкиваешься, либо пылать дикой ненавистью к нему, можно либо стремиться к чему-то, либо восторгаться кем-то, но просто невозможно оставаться равнодушным. Ничто не может пройти мимо тебя и не оставить своего следа в твоем эмоциональном состоянии. Именно благодаря этим тысячам новых оттенков, совершенно новых для меня чувств, я смог хотя бы чуть-чуть понять природу мира, в который мы все уходим после смерти. Как только мое сознание покидало физическую оболочку и начинало входить в контакт с любыми из объектов астрала, тут же нарушались и переходили в совершенно непостижимую форму все мои привычные понятия о взаимоотношениях между субъектами и объектами. Взять, к примеру, части формы моего тела или предметы, окружающие меня здесь, в материальном мире. Это объективные явления, в то время как все мое внутреннее психическое содержание, мысли, картины моего воображения, понятия и представления имеют субъективную природу. Я уже не говорю о том, что сразу же после освобождения сознания от плотной оболочки ощущение времени моментально также качественно изменяется. Оно невероятно удлиняется. Секунды растягиваются по ощущениям на годы, минуты на десятилетия. То есть, если я отсутствовал в физическом теле несколько минут, то по возвращении в него я был настолько переполнен непередаваемыми впечатлениями, таким количеством всевозможной информации, что мне казалось, будто я многие годы пребывал где-то в фантастических мирах. При этом внутри себя я как бы продолжал сохранять обычное для меня чувство времени, но все же наряду с этим во мне возникал как бы другой момент обычного времени, отдаленный от первого длительными интервалами, заполненными уймой самых сногсшибательных впечатлений. Я понимаю, что мои описания очень бедны и неправдоподобны. Но, дорогой читатель, уверяю вас, они не передают и миллионной доли того, что происходит на самом деле. Если происходит не просто наблюдение жизни астрала со стороны, но еще и обмен информацией с кем-то из его обитателей, то любое повествование сопровождается абсолютно идентичным по уровню переживанием мельчайших деталей и чувственных подробностей о рассказываемом или передаваемом событии, словно все это происходило не с кем-то, а именно с тобой. Как только мы освобождаемся от физического тела и осознанно попадаем в мир в более тонких вибраций, все становится с ног на голову. То, что раньше было всего лишь объектом, неожиданно и произвольно превращается в субъект, и наоборот. Эти ощущения нельзя передать, их невозможно понять, не испытав хотя бы один раз на самом себе. В тонком мире абсолютно любая ваша, пусть даже самая непроизвольная мысль мгновенно тут же оживает, приобретает реальность быть и действовать как бы самостоятельно, как бы вне зависимости от вас и ваших собственных желаний. Хотя и сами желания, чувства, эмоции, побуждения, симпатии, антипатии тут же преобразуются визуально и чувственно, и чем больше энергии вложено вами в них, тем конкретнее и реальнее они становятся, как бы приобретая возможность логически действовать и реагировать на постоянные бурные изменения окружающей вас обстановки. Все, что не происходит вокруг вас, все делается вашими собственными мыслями, вашими собственными желаниями. В астрале никакие стены, никакие объективные условия просто не могут стеснять или помешать реализоваться любой из ваших фантазий, ограничить или не дать возможности проявиться вашему воображению. Каждый образ, стоит ему только появиться в вашем сознании, мгновенно начинает объективизироваться в совершенно реальную субстанционную форму, абсолютно ничем не отличающуюся по своим качествам от форм остальных объектов, которые также все время куда-то исчезают, расползаются, дематериализуются, видоизменяются, снова появляются, стараются хоть чем-то о себе напомнить, привлечь к себе ваше внимание, радуются, огорчаются, ревнуют и ведут себя абсолютно, но совершенно как живые. Возведите все это хотя бы в десятую степень, и вы все равно получите весьма бледное подобие того, что на самом деле творится в тонком мире сознания, впервые попавшим в него и не освоившим еще хотя бы малой части его удивительных законов. Лично для меня для этого понадобились долгие месяцы упорного труда под руководством моего духовного наставника, сопровождавшего меня поначалу в каждом из моих островых. Самым сложным оказалось научиться мыслить в совершенно других категориях, непривычных для земного существования. Мир, в который мы переходим после нашей физической смерти, не имеет ни одной из самостоятельных сторон, черт или характеристик. Поэтому невозможно, как это принято у нас, сначала описать одну из его характерных сторон, а затем другую и так далее. Все в нем видится сразу. В любой из его точек это все постоянно меняется, преобразуется, движется, распадается и совершенствуется. И все эти процессы при желании можно наблюдать и одновременно, и одночасно. Здесь все и вся находится в логических, а больше всего в нелогических взаимосвязях, в которых ничто и никто не может существовать по отдельности. И все взаимоотношения между различными вещами имеют реальное существование, независимо от самих вещей. Да и сами вещи как бы не существуют вообще, а вместо них есть только сами отношения между ними, или только мотивы. Тоже относится и к мыслям. Например, мысль, которую мы в нашем нынешнем физическом положении можем просто не заметить или проигнорировать, в тонком мире мгновенно приобретает реальность и способность к самостоятельному выражению, к самостоятельному движению, синтезу, трансмутации и тому подобное. Для любой мысли нет и не может существовать ни преград, ни расстояния, ничего. Она может свободно и легко проникать в любой форме внутрь, как бы непроницаемых предметов, объектов, и тут же в самых подробных деталях раскрывать всю их изнанку, состав и принципы, плодостроение атомов, химического состояния любой из звезд, население любой из планет, любой из периодов ее эволюции. Все это тут же конкретизируется в виде совершенно реальных голографических картин, движущихся схем, четырехмерных макетов и тому подобное. Во-вторых, это буквально обрушивающееся на вас все настолько сразу ошеломляет своим величеством, могуществом, невероятностью, непостижимостью и просто необыкновенностью. Чем в более высокие вибрации астрала погружается сознание, тем в большей степени начинает оно проявляться и создавать чувственный, то есть осязаемый и реально воспринимаемый фон и необыкновенная музыка, которая в низших обертонах воспринимается лишь в качестве непрерывно звучащих нескольких очень несложных звуков, обволакивает все сознание, становится общим, единым вместе с ним. Начиная с шестого обертона, эта музыка сфер переходит в необычайно приятное гармоничное сочетание вибраций звуков, выражающихся в самых разнообразных, видимых и совершенных формах, позволяющих сознанию, настроенному на ту же частоту вибраций, буквально растворяться в их благодати, блаженстве и красоте гармонии. На высших обертонах музыка сфер составляет одно целое со всем, что пребывает на этом же уровне. И это объясняет то состояние возвышенной любви, необыкновенной духовности, такой детской восторженности, бесконечного альтруизма, который переполняет всякое сознание, пребывающее здесь, то ли после физической смерти, то ли в целях духовного исследования тонкого мира. Но после столь тщетной попытки описать то, что не поддается вообще никакому описанию, давайте-ка, уважаемый читатель, подойдем поближе к самому предмету нашего сегодняшнего разговора и попытаемся как можно более конкретно разобраться в том, что же на самом деле происходит с человеком накануне смерти да и в самый момент его ухода из этого мира. Но прежде я хочу спросить вас. Когда ваша старая одежда приходит в негодность или перестает отвечать предъявляемым вами требованиям, что вы с ней делаете? Как вы поступаете в этих случаях? Я думаю, что вы так же, как и я, ее или просто выбрасываете, или меняете на другую одежду, более подходящую для выполнения предстоящей вам работы. Так вот, точно так же поступает и та духовная сущность, которая управляет вашим физическим телом, ваша душа, когда ей предстоит поменять сферу своих исследований и с этой целью из мира физического перейти в мир тонкий, астральный. И смотрите, возьмите, к примеру, водолаза, который для того, чтобы исследовать реальности глубин океана, одел специальный костюм, очень неповоротливый, но позволяющий производить те манипуляции, которые ему нужны для исследования очень больших глубин океана. Когда этот водолаз поднимается на поверхность, ведь он не остается в этом неповоротливом, в этом неуклюжем скафандре, а просто сбрасывает его и одевает, и остается в той одежде, которая наиболее подходит для продуктивного исследования мира, находящегося по своим вибрациям выше, чем океанические глубины. Так вот, этот переход, когда просто происходит смена внешних одеяний души, и есть то, что нами, остающимися в материальном мире, воспринимается как смерть. Старая одежда, то есть безжизненная плоть, остается лежать без движений, уже никому не нужна, покинута ее бывшим хозяином, а новую мы, живые люди, просто не можем видеть нашим физическим органам зрения. Поэтому создается впечатление, что человек умер, что его как бы уже не стало вовсе. Хотя на самом деле, я, находясь вне физического тела, наблюдал это сотни-сотни раз. Умерший никуда не делся, а просто более тонкое тело обитания его души, его сознание стало недоступно для физических органов чувствования живых людей, и он чаще всего продолжает жить себе дальше, мало заботясь о том, что произойдет с его прежней одеждой. При этом очень важно то, как этот умирающий или уже умерший человек будет вести себя перед началом или в самый момент этого перехода своего сознания из одной формы бытия в совершенно иную, только материальную форму. Должен сказать, что каждый человек живет своей жизнью, и поэтому каждый человек умирает своей смертью. Смерть любого из нас так же уникальна, как и наша жизнь. Часто она кажется нам, внешним наблюдателям, мучительной, страшной и безобразной, но на самом деле за всей ее кажущейся жуткой, омерзительной беспощадностью скрывается простота и естественность логического завершения замысла Божьего. Истина всегда проста. Это мы часто в силу нашего невежества и по степени нашей эволюционной незрелости делаем ее сложной и недоступной для понимания. Так и смерть. Она всегда проста и всегда неповторима. Когда умирал Будда, это, конечно же, была смерть Будды. Только Будды. Когда умирал Иисус, это опять-таки была смерть только Иисуса. Благоуханная, величественная, переходящая в божественное светение и воскресение. Как бы это ни воспринималось со стороны, но в самый момент перехода в единый миг вся их жизнь обратилась в единое пламя. Путь окончился. Задача данной жизни была добросовестно выполнена, и поэтому они сразу же возвратились домой в божественную обитель. Вот такова смерть посвященная. Для большинства же обычных людей, для которых и написаны наши книги, их собственная смерть – лишь начало другой, хотя и более творчески духовной, но от этого не менее изнуряющей жизни. Правило реинкарнации души просто. Здесь умираете, там рождаетесь. Из одной двери выходите, а через другую дверь опять ходите в новую жизнь. Вы снова, пусть даже в новом качестве, пусть даже новой личностью, но все же рождаетесь на земле. Вы снова обрастаете новыми родственниками, у вас появляются новые привычки, интересы, привязанности. Лишь одно остается неизменным – это страдание. Страдания остаются всегда, пока вы живете в этом мире. И вместе с ними болезни, старость, немощность и снова смерть. Так, снова и снова, почти в вечном цикле. Рождение, болезнь, старость, смерть. Рождение, болезнь, старость, смерть. Постоянно рождаться и постоянно умирать. Таков был до недавно, не во времени, удел большинства людей, пока они не достигнут духовного состояния, дающего им право стать на равных рядом с Буддой или Христом. Почему был? Об этом вы узнаете, когда прочтете сообщение «Внеземлян» в серии моих книг под названием «Контакты» накануне 2000-го. Итак, мы продолжаем наше исследование феномена под названием «умирание». По мере приближения к человеку, его старости, его ум, разум его, еще не открывший для себя более глубокую реальность за пределами материальных ценностей большинства людей, мирских наслаждений, секса, власти, финансового, материального благополучия, славы и тому подобное, его разум остается в состоянии душевной подавленности и безнадежности, поскольку умирающее плотное тело уже не способно исполнять ни одно из его желаний. В момент смерти смутная и все возрастающая внутренняя тревога, связанная с осознанием того, что ум его безнадежно запутался в иллюзиях материального мира, с отделением от физического тела вовсе не исчезает, а переходит вместе с личностью умершего в загробную жизнь, оставаясь истинной причиной всех его индивидуальных, так называемых, адских мучений. Я говорю об уме не как о мозге, а как о механизме мышления. О том накопительном процессе, который в течение всей нашей жизни мы насыщаем нашими чувствами, эмоциями, переживаниями, нашим отношением, нашим невежеством, нашим умом, нашими знаниями. Именно этот ум и переходит вместе с нами в нашу смерть. Следовательно, правильно и мудро поступают те из людей, которые посвящают свою жизнь не достижению материальных вершин, а развитию способностей, ведущих к обнаружению глубинной и незыблемой сути жизни, не зависящей от приходящей природы бытия в явленной материальной вселенной и духовно значительно превосходящей ее. Когда человек начинает очищать свой разум от ошибочных представлений, свойственных неведению и невежеству, для него становится очевидным существование прежде неведомой трансцендентальной реальности, которая подразумевает возвышение над чувством, выход за рамки обычных эгоистических представлений, мыслей и идей о себе самом. Многие люди убеждены, что будут счастливы только тогда, когда добьются исполнения всех своих материальных желаний. Это самая жестокая и самая опасная форма самообмана. Не получая желаемого, многие способны впадать в крайность, либо в ярость, либо в отчаяние и депрессию. Если же случай дает им возможность достичь желаемого, то в них рождается алчность, порождающая еще большую ненасытность. Как постоянные неудачи, так и слишком легкий успех приводят ум в возбужденное состояние, когда уже невозможна ясность видения и духовное осознание. Остается только неудовлетворенное чувство эгоизма и всеистощающая борьба за исполнение одного желания за другим. Беспокойство ума означает отсутствие покоя вообще. И все, что большинство людей считают удовольствием или отдыхом, на самом деле является одной из утонченных форм умственного возбуждения, которое способно лишь временно вызвать чувство удовлетворения, и то для того лишь, чтобы скорее вновь заставить человека вступить в борьбу за получение очередного удовольствия. это замкнутый порочный круг, из которого человеку возможно выйти только тогда, когда он сможет развить в себе высшее видение. Утомленный вечной погоней за призрачным счастьем, разум должен найти в себе силы, чтобы однажды заглянуть за пределы иллюзий человеческих желаний и приступить к поискам чего-то более существенного и неизменного. Лишь таким образом человек сможет еще при жизни обрести внутренний душевный покой, внутреннее осознание духовного удовлетворения, которое после смерти не исчезнут вместе с разложением физического тела, а перенесутся в его посмертное существование и станут первопричиной и залогом его дальнейшего духовного процветания в тонком мире. Покой и гармония не обязательно означают спокойствие внешних обстоятельств. Они характеризуют внутреннее состояние души, приобретенное вследствие понимания личностью глубинного смысла жизни как учения мудрости. Интерес к мирским, пустым и суетным занятиям полностью исчезает, и вместо него в сознании возникает пылкое стремление выявить и покорить свое низшее «я», вновь обрести величие и свободу понимания и единения с высшим «я». Подлинное, невидимое для посторонних глаз сражение духа и материи происходит внутри каждого из нас, а не во внешнем мире времени и пространства. Импульсивные желания и необузданные страсти являются извечными врагами каждого, кто стремится к контролю над побуждениями разума, тела и чувств. Именно наши никогда неудовлетворяемые желания заманивают духовно слабые и эволюционно неразвитые еще души в различные обстоятельства страданий и удовольствий не только в мире относительного существования, но и в гораздо большей степени так называемом потустороннем мире. Эти желания в физическом мире приводят к вырождению умственных способностей, а в тонком мире проявляется в усилении всех наших пороков – эгоистичность, алчность, ненависть, гнева, похоти и прочих проявлениях, прочно удерживающих неразвитое сознание в крепких оковах низших энергий астрала. Персонифицированная посмертная борьба в личности сил тьмы и света – это борьба каждого человеческого существа за овладение своим разумом, с его ошибочными желаниями, стремлениями, разочарованиями и несбывшимися ожиданиями. Этой страшной, зачастую смертельной борьбы не может избежать ни один из умерших людей, чье сознание при жизни находилось во власти иллюзий физического мира. Прельстившись временными благами для удовлетворения потребностей низшего эго в ущерб ожиданиям духа. Большинство людей не способны еще при жизни противостоять натиску своего низшего «я», его неугомонным желаниям и изощренным страстям. Некоторые из них к моменту смерти доходят до жалкого состояния, потворствуя всем своим эгоистическим устремлениям и чувственным вожделениям, пребывая в неведении о своей подлинной божественной природе, скрытой глубоко внутри их воплощенной личности, находящейся под непрерывным гнетом эгоистических мыслей и неосознаваемых ложных чувств. Когда же после многочисленных потерь, жестоких ударов, душевных и физических страданий, человек принимает решение достичь понимания божественного, эта борьба становится священной войной против неведения и иллюзий в его сознании. Если этот процесс не превращается в сознательное преодоление в себе вибраций ненависти, гнева, алчности, зависти, фанатизма, ревности и тому подобных проекций собственной личности, эта энергия направляется во внешний мир в форме политических, религиозных, социальных, этнических и прочих других конфликтов. Посмертная борьба между светом и тьмой в сознании умершей личности не заканчивается тем, что одно должно уничтожить другое. Перемещаясь в сферах астрала, следуя пути рассудка, умершие сначала в самые тяжелые минуты а затем все чаще и чаще начинает обращаться к лучшей части самого себя, пытаясь отыскать в своем непознанном при жизни высшем «я» поддержку, совет и мудрость. Постепенно, когда заскорузлая корка эгоизма низшего «я» рассасывается соответствующими вибрациями астрала, врожденная мудрость начинает сменять проявление рассудка, а рассудительно следует за опытами сомнения, размышления и погружения в природу истины. Очень часто, потеряв после смерти физическое тело, главный проводник иллюзий в сознании личности, низшее «я» умершего долгое время отказывается подчиняться указаниям мудрости. Но рано или поздно, по мере очищения астрального тела от грубых энергий, сознание начинает постепенно возвышаться, постигая на личном опыте собственные низость и невежество. В конце концов, когда сознание умершего начинает приходить в согласие с большей частью божественных сил, низшее «я» прекращает борьбу. Всепобеждающая сила божественного выводит астральную личность на самый высокий, достигнутый ею при жизни, повторяю, достигнутый ею при жизни, энергетический уровень ее дальнейшего развоплощенного существования.